Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Для чего Христу нужно было так мучительно страдать и умирать на кресте? Виноваты ли в этом мы? Зачем Богу нужна была эта жертва? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня Страстная Пятница, и мы в Страстную Пятницу размышляем о том, что Христос сделал на кресте. На самом деле, насколько это актуально для современного человека. И сегодня у меня в гостях пастор церкви «Религиовед» Александр Митрофанов. Саш, привет.
Добрый день.
Ну что ж, друзья, давайте с вами поразмышляем о том, насколько страдание Христа, вообще вот его голгофский подвиг, обычно христиане говорят «голгофский подвиг», а вот что это словосочетание значит для современного человека, насколько оно актуально сегодня, и вообще, зачем Богу было страдать за человека? Вот напишите нам в комментариях, пожалуйста, как вы думаете, зачем Богу было страдать за человека? В общем-то, и нужно ли это человеку сегодня? Давайте попробуем поразмышлять. И первое сегодня, у меня, конечно же, будет, как всегда, я буду привлекать экспертов. Первый эксперт, не поверите, Винсент Ван Гог. Так вот, Винсент Ван Гог писал: «Христос – единственный из мыслителей, кто утверждал как главную истину вечной жизни, бесконечность времени, небытие смерти, ясность духа и самопожертвование как необходимые условия оправдания существования». Вот так считал знаменитый художник-постимпрессионист. Вот, Саш, а ты как думаешь, согласен с Ван Гогом или нет?
Согласен. Я согласен с Ван Гогом.
В данном случае, да.
В данном случае, да.
Кстати, вот интересно, я не знаю, читал ты, не читал, мне очень нравится иногда перечитывать письма Винсента Ван Гога брату Тео. Если не читал, то вот просто сунься, поинтересуйся.
Не читал.
Да, они действительно очень интересны. Вот мне интересно, знаешь, чем мне нравятся письма? Наверное, старею, я понимаю. То есть, если бы мне 25 лет сказали, почитай переписку какого-нибудь Чехова, думаешь, да, слушайте, скукотища какая-то, каких-то людей упоминают. Сейчас, слушай, случайно открыл том, у меня в собрании сочинений Чехова, случайно открыл том Чехова, переписка. И меня вот оторвать нельзя было. Часа три сидел в этой переписке. Действительно, наверное, старею, потому что становится интересно все эти какие-то пересечения, о чем они спорили, кого Чехов не любил, что и почему, главное, что он не любил. Вот интересно. И, конечно же, переписка Ван Гога с братом Тео очень интересна, потому что, мне кажется, в этом какой-то живой нерв времени. И именно поэтому, кстати, именно поэтому интересны новозаветные послания, потому что в них чувствуется какой-то вот нерв, который был у них, да?
Ну, это же тоже переписка почти.
Да, это не тоже почти, это есть переписка, по большому счету.
То есть, ну, там как бы нету, собственно, диалога, да, но жанр тот же самый, и также высказываются мысли, так та же атмосфера, по сути.
Ну, смотри, мне очень нравится, когда ты читаешь послание Петра, да, и там он ссылается на послание Павла, да? То есть вот уже диалог-то виден, и ты понимаешь, что кто-то начал жаловаться Петру, значит, на Павла, и он отреагировал, да?
Да.
И вот это вот как раз невероятно динамично. Ты понимаешь, что мы часто превратили действительно Библию в такой сухой нравоучительный текст для того, чтобы говорить нам, ну, назидать друг друга, как нам вести себя. Но ведь это абсолютно живой текст.
Ну, в том-то и дело. Для нас Библия часто становится таким как памятником, да, то есть, конечно, который там весьма такой вот привлекательный, там, внушительный, да, но мертвый при этом.
Да, он живой, абсолютно живой, динамичный, яркий, невероятно насыщенный. Это когда ты это читаешь, удивляешься, да? Напоминаю, что программа «Б» в эфире. Сегодня с вами Игорь Попов, у меня в гостях пастор-религиовед Александр Митрофанов. Размышляем мы о том, собственно говоря, зачем Богу было страдать за человека? Вот предпасхальные дни, сегодня Страстная Пятница. И, Саша, скажи, как ты думаешь, в наше время факт-чекинга, когда все перепроверяют? Слушай, у меня как-то был случай, я проповедовал в церкви, мне подошел парень, он тут же пробил информацию и сказал: «Вы тут не правы». Вот. Вот, я поблагодарил, конечно, за факт-чек. Ну вот, пожалуйста, факт-чекинг, когда люди любят проверять информацию, искать доказательства заявлением. В чем смысл веры, которая опирается не на доказательства?
Ну, я думаю, не надо думать, что наша современная жизнь, она живет исключительно фактами. Угу. Да, действительно, эпоха там, подъема, да, и вообще создание современной науки, например, потом эпоха бизнеса, да, и делового стиля, они вроде бы привели к тому, что у нас немножечко меняется язык, да, и нам кажется, что конкретный язык – это вот как раз самое то, да, научный или деловой язык, когда ты четко говоришь там то, что непосредственно нужно и так далее, и то, что можно перепроверить, да, то есть это либо научный, либо деловой язык. Но дело в том, что да, наша современная жизнь как бы делает на этом акцент, но тем не менее сама суть нашей жизни не поменялась, и вещи, в которые необходимо верить, да, вещи, которым необходимо доверять, они все равно остаются. Потом понятие высшего смысла, понятие истины, они все равно никуда не ушли. Но истину нельзя доказать, истину можно только постигать. Да? Вот, поэтому в любом случае, как бы, вот этот аспект жизни, конкретики какой-то, да, там, делового или научного стиля, он не охватывает все равно всего. Да, сюда смещен акцент, но не более того. И, скорее всего, пройдет какое-то количество времени, да, и акцент опять переместится куда-то. Он уже, в общем-то, перемещается. Потому что буквально недавно, несколько десятилетий назад, еще мы жили в условиях вообще господства науки, да, то есть рационального мышления, то есть все должно быть видимо, осознаваемо, понимаемо, ощупываемо, ощупываемо там, да, да, и так далее. Все, уже люди не такие, они устали от этого, да, ну как можно жить только тем, что видят твои глаза, и все, да, то есть ни о чем не мечтать, ни о чем не думать, не фантазировать там и так далее, это невозможно, а сфера веры, религии, истины, это как раз сфера не конкретики, то есть ее надо постигать, и она только через время приобретает какие-то конкретные черты.
Слушай, а как ты думаешь, нужны ли для веры доказательства? Ведь существует огромный раздел апологетики, да, научная апологетика, когда мы формулируем, почему мы верим, что мы можем это доказать, мы апеллируем каким-то рациональным доказательствам, говорим о том, что христианство в том числе и рационально вполне себе.
Ну, поскольку я сам являюсь преподавателем апологетики, я могу на эту тему вот что сказать. Во-первых, ну, нужны ли доказательства? Да? Простой вопрос, простой ответ. Да, нужны. Вопрос, зачем? Потому что, ну, опять же, общеизвестная истина. Можем ли мы доказать бытие Бога? Доказать бытие Бога невозможно. Можно лишь обосновать определенную рациональность моей веры, определенную рациональность, да, что она не беспочвенна, она не взята с потолка. То есть, да, можно говорить о Боге достаточно убедительно, но нельзя при этом доказать его существование. С другой стороны, наверное, хорошо то, что точно так же нельзя доказать и его отсутствие. Да? То есть, вот опять же, мы говорим о сфере, которая не подчинена, да, каким-то рациональным, логическим доводом, там, научным доводом и так далее. То есть можно привлекать эту сферу, но она будет лишь как дополнение. Вот, поэтому нужно ли доказывать? Да, нужно. Вопрос для чего? В первую очередь, вот опять же, как преподаватель апологетики, который преподает апологетику уже больше 20 лет, я пришел к такому выводу. Доказательства веры, да, ну, в разные области, то есть там историчность Христа, например, да, божественность Христа, бытие Бога там, и так далее, то есть все эти классические апологетические аспекты. Вот, в первую очередь это нужно, наверное, для самим верующим. Это позволяет им более разнообразно, более глубоко и самим осознавать факторы своей веры, да, и говорить о них, что самое важное. Ведь апологетика, она в первую очередь позволяет человеку научиться проговаривать свою веру. Вот. Наверное, это нужно в определенных аспектах людям, которые ищут доказательств и готовы их принять. Да, на таких людей тоже, в общем-то, подействует.
То есть такой непредвзятый анализ, да, для них.
Да. И вот самое главное условие, что эти люди готовы принять, они созрели для этого, тогда для них доказательство будет доказательством, mm-hmm. да, вот, но люди, которые стоят в позиции спора, да, там, и однозначно изначально не принимают, доказательств ничего будет невозможно ни при каких обстоятельствах.
Угу, угу. Слушай, ну, оригеновская формула «верую, ибо абсурдно», которая, кстати, в определенном контексте, в общем-то, сказана была, но она подверглась огромной критике, как ты думаешь, для современного человека она значит что-нибудь или нет?
Конечно, значит. Ну, опять же, смотря для какого человека. Угу. Вот. Знаешь, я думаю так. Любой нормальный гуманитарий ее хорошо воспримет.
Очень. Для гуманитариев это как раз очень
даже. Вот. Я верю, потому что это абсурдно. Да? Не надо доказывать очевидные вещи. Да. Или как такая поговорка старинная. Не надо резаться, чтобы убедиться в остроте ножа. Да? То есть не нужно все доказывать. Есть вещи, которые ты просто принимаешь.
Даже, знаешь, как старая, по-моему, средневековая шутка, когда значит, врывается очередной доктор теологии на богословский спор, значит, он уже в самом разгаре, он говорит: коллеги, мы будем проводить аргументы или сразу перейдем к драке, или сразу перейдем к взаимным оскорблениям. Так что, да, вполне себе. Друзья, большое спасибо, что вы пишете, за ваши комментарии, за вашу поддержку. На самом деле, в наше сложное время это очень важно, и для Теос Медиа, конечно же, важно ваши комментарии, ваша поддержка, и... Конечно, для нас очень важна и материальная поддержка, поэтому в описании к этому видео, к этому эфиру вы можете найти ссылочку, можете пройти по ссылке, можете выбрать разовое либо ежемесячное пожертвование, любую сумму. Для нас это очень важно. Важно, что вы поддерживаете, конечно, для чего эти, на что пойдут эти деньги. Каждый, вы же понимаете, что сопровождение эфиров – это всегда финансовое вложение. Да? Нам нужно следить за качеством, чтобы качество не понижалось, качество и картинки, и звука, и мы стараемся над этим работать, особенно вот, во время, когда мы используем дистанционные технологии. Для этого очень важно, и все это стоит деньги, поэтому, конечно же, каждый ваш рубль пойдет на то, чтобы еще больше людей услышало нас, еще больше людей услышали, увидели наши передачи. Быть доступными для нас очень важно, и, конечно, поднимать самое важное, актуальное темы. Еще раз большое спасибо, что вы с нами. По ссылочке вы можете перейти и пожертвовать деньги на проект программы «Б». Сегодня у меня в гостях пастор Александр Митрофанов. Мы говорим о простом вопросе и вас хотим, скажем, вас хотим пригласить поучаствовать в нашем разговоре. Ответьте, пожалуйста, напишите в комментариях, зачем Богу было страдать за человека? Ну, зачем? Зачем Богу страдать за грехи отдельного человека или всего человечества в целом. Давайте попробуем поразмышлять. У нас есть комментарии насчет переписки Чехова. Тут уже Ольга написала. К тому, что 25 лет назад не была интересна переписка и письма Чехова, не было в инете, столько не переписывали. Ого-го! Еще как переписывались. Я вообще считаю, что Достоевский был первым блогером, причем таким очень ярким, полемичным. Почитайте его «Дневник писателя». Я абсолютно уверен, что если бы Толстой и Достоевский сегодня там жили, они бы были топовыми блогерами и такие устраивали битвы в социальных сетях, которые нам не снилось, честно сказать, с их-то полемическим талантом и желанием полемизировать. А я уж молчу, что неистовый Виссарион, да какой-нибудь Герцен, да как они все схлестнулись бы, и вместе все, от всех бы досталось Тургенева, мне кажется, вот так вот. Да-да, это точно, в этом и изюминка, насколько невозможно доказать отсутствие, там, соответственно, Бога, настолько не доказать его присутствие. Алексей, вот, Алексей поздоровался с ним, с нами. Алексей, здравствуйте. Сегодня мы говорим о том, зачем Богу страдать за нас. Вот скажи, Саш, ты помнишь, что тебя лично убедило? У тебя очень такой богатый религиозный опыт. Да? Ты пришел в христианство, и уже, ну, у тебя уже был опыт в другой религии. Да? Почему ты поверил Христу и поверил Библии и свидетельствам о нем? Все-таки ты помнишь? Что было вот каким-то окончательным аргументом?
Знаете, наверное, все было и просто, и сложно одновременно. Наверное, просто было потому, что в тот момент как бы, ну, опыт, да, который я получал, это не был результат каких-то моих усилий или сверхусилий, во всяком случае. Да? То есть это был некий путь, которым меня просто вели. Поэтому он для меня был прост. Но что, как, почему вдруг начиналось то или другое, там, вот именно с тем результатом, который был, Я до сих пор, наверное, не имею окончательных ответов. Вот. По сути своей все было очень просто, да. То есть я, будучи буддистом убежденным, да, исповедую эту религию настолько, насколько я мог в тот момент. После очередного разговора с очередным христианином, это был как раз конец 80-х годов, начало 90-х, у меня было много таких бесед, тем более люди уже тогда включались вот в религию, да, интересовались ею, появлялось много христиан, вот, у меня были беседы и с моими друзьями, которые тоже начали религией интересоваться, и вот после очередного разговора я просто пришел домой, в задумчивости, да, и причем меня в эту задумчивость погрузила всего лишь одна фраза, которую вот мне человек сказал на прощание. Он мне ничего не доказывал, он просто сказал, Бог есть, да, а для меня, как для буддиста, это означало что? Ну, в буддизме вообще нет идеи высшего Бога, да, есть боги, но они как бы, как и люди, просто выполняют свою функцию
определенную. Знаменитая китайская поговорка, в каждой семье свой Будда.
Да. Вот, для буддизма это абсолютно нормально, то есть это такое язычество без высшего Бога, грубо говоря, где человек — это сам потенциальный Бог. Вот. И как бы вот он мне эту фразу так сказал на прощание, и она заставила меня задуматься. Опять же, почему она заставила меня задуматься, почему я не забыл о ней в тотчас же, я не знаю. Но вот так получилось. И вот эта фраза крутилась у меня в голове, я когда пришел домой, я уже созрел до определенного действия, я просто встал на колени, потому что я знал, что молятся на коленях, я вот решил помолиться, да, если уж я обращаюсь к этому Богу, есть он или нет, я не знаю пока, да, но... проверяю. Вот, я встал на колени, потому что так положено, и сказал, Бог, если ты есть, я должен об этом знать. И вот с этого момента в моей жизни начало что-то там меняться. Да, и причем я даже сейчас не могу перечислить эту цепочку событий, которые происходили, потому что все в основном как-то было у меня внутри, то есть внутри меня росла вера. Да, я не знаю, как по-другому это описать. И через несколько месяцев я просто поймал себя на мысли, что я уже христианин. То есть произошла вот эта встреча с Богом,
да, о котором мне говорили. Христианство — это пространство личной встречи, да?
Да, с Богом. Это встреча с Богом, и я вот, чем дольше я в христианстве, да, тем я больше в этом убеждаюсь. Вот даже простой библейский факт, да, в книге «Деяний» есть история, которая повторена трижды, три раза повторена одна и та же история.
Ты имеешь это в виду покаяние Павла, да?
Покаяние Павла, да, или Савла тогда еще. Угу. Вот, в 9 главе о ней рассказывает сам Лука своими словами. В 22 и 26 главах он приводит рассказы Павла, как тот свидетельствует об этом. Вопрос, зачем три раза об одном и том же? У меня лично один ответ, да. Вот, кстати, в Библии, когда что-то повторено дважды, это уже имеет сугубую важность. А если трижды, то это вообще что-то совершенно уникальное, особенное. Так вот, у меня на вопрос, зачем трижды, только один ответ. Христианство – это личная встреча со Христом. Если ее нету, все остальное – это сплошная имитация. Это игра в христианство, игра в церковь, как хочешь это назови, да, но это не христианство. Христианство – это твоя жизнь в Боге. Угу. Из этого уже вытекает церковь, потому что, живя в Боге, ты не можешь не быть в церкви, да, но это уже вытекающий момент. Главное – это твоя встреча с Богом. Вот она у меня была, поэтому я вот такой, поэтому я
здесь. При этом, вот, ты знаешь, ты говорил, я задумался о том, что при этом все наши попытки... скажем, логической аргументации, почему христианину нужно ходить в церковь. У нас есть это. Они выглядят как-то, знаешь, они выглядят искусственно.
Вторично, я бы сказал.
Да, вторично и искусственно, потому что ты понимаешь, что тебе что-то, грубо говоря, в кавычках продают какую-то идею, да. Тебе не нужно продавать эту идею, если у тебя есть личная встреча, ты сам стремишься к этому, да, то есть у тебя есть стремление. То есть, естественно, стремление быть, да, со Христом, то есть обрести встречу. Если ты обрел встречу, то ты, соответственно, идешь в семью, да. Понятно, что вот церковь как семья – это очень сложная и многоуровневая, наверное, метафора, да, которую каждый для себя, в общем-то, расшифровывает. Но это, мне кажется, одна из самых все-таки удачных. Так, у нас еще комментарий. Ольга написала. «В эти моменты точно понимаю, что Бог работает и говорит через своих детей на земле. Это к вашему свидетельству. И Дух Святой еще работает». Да, согласен, да. Давай-ка к событиям. Ну, вот еще небольшая цитата. Петр Яковлевич Чаадаев, один из самых, наверное, трагичных и драматичных русских философов, наверное, один из первых русских философов, да, должен сказать, еще до Соловьева, потому что наш преподаватель по философии на журфаке говорил нам, что первым русским философом профессиональным был Соловьев. Все, до него философии русской не существовало. Вот, может, это спорный тезис, но я воспринял этот тезис из уст своего учителя. Да. Итак, Петр Яковлевич Чаадаев. Чем сделался бы мир, если бы не пришел Иисус Христос? Ничем. Читал Петр Яковлевич Чаадаев. Сегодня Страстная Пятница. Мы вспоминаем события распятия и смерти Христа. А зачем ему было воплощаться? Да, есть такой термин религиозный, который, в общем-то, большинство внешних людей не понимает, вычеловечиваться. Да? Зачем ему было рождаться в человеческом теле? В чем смысл вообще воплощения Христа?
Вот опять же, да, вопрос, на который и просто, и сложно ответить. Отвечу вначале просто. Есть такой детский пример, да, когда там отец с дочкой там стоит возле муравейника, да, и они видят, то есть этот муравейник, и видят строительную площадку, которая рядом буквально, да, и техника расчищает там пространство, да, выкорчевывая деревья, там срезая грунт, да, и так далее. И вот на этот муравейник надвигается бульдозер, и понятно, что сейчас как бы все это тоже будет уничтожено. И девочка говорит, как нам помочь муравьям, как нам предупредить, что им надо уходить отсюда. Отец говорит, у нас только один вариант, нужно стать муравьем и объяснить им на их языке. Вот, мне кажется, это и есть ответ. Вот, и, честно говоря, я, конечно, этот ответ можно облечь в очень сложные словесные формы, да, но смысл будет тот же самый. То есть Бог, спасая человечество, стал человеком, ну, просто, а как по-другому спасать человечество, да? Вот, ведь, давайте так, в спасении всегда есть аспект добровольности и неких самостоятельных действий. Да, человек не спасает себя сам, да, это понятно, но он же должен захотеть спастись. А чтобы захотеть спастись, ну, ты должен понять, что тебе это необходимо, что тебе делать для этого, да. То есть все это должно быть переведено на человеческий язык. Вот, собственно, воплощение Христа и было одним из аспектов перевода небесной истины о спасении на человеческий язык.
Угу. Хорошо, если принимаю этот аргумент, потому что там сейчас можно преимманентность, трансцендентность Бога и вообще потеряться в этих студиях, но пример абсолютно. Это знаешь, как вот про ту же самую Троицу. Все сколько объяснений Троицы, да, и никто ничего кроме понятней, кроме, по-моему, Златоустовского солнца, да, образа солнца, в общем не рассказал, в общем, не дал, да, потому что вот тайна сия велика, что называется. Зачем? Хорошо. Бог вочеловечился, то есть стал человеком, чтобы объяснить, да, вот, что он хочет и почему, и что такое взаимоотношение Бога и человека, да. Но зачем тогда Богу было страдать на кресте? Неужели другого способа не было простить человека?
Ну, вот в том-то и дело, что здесь как раз не было, да, потому что, опять же, мы хорошо знаем, что существует вселенский закон. Вот опять же, мы принимаем это на веру, что он существует, да, что наказание за грех – смерть, а без пролития крови нет прощения греха. То есть вот это два взаимосвязанных аспекта. То есть если ты грешишь, ты должен либо умереть, либо кто-то должен за тебя умереть, да, то есть либо то, да, то есть в данном случае кровь – это синоним жизни, или ты свою жизнь отдаешь просто потому, что с тебя взять больше нечего, да, либо кто-то должен за тебя жизнь отдать. Вот, в силу того, что жертвоприношение животных, да, не могло искупить всей греховности человека, да, то есть животное могло отдать свою жизнь только за конкретный там какой-то проступок и так далее, соответственно, вот она совершенная жертва, которая может искупить все сразу. То есть цена, которая сразу же оплачивается, не по частям там, да, а именно сразу и полностью.
Ну, знаешь, в этом смысле я вспоминаю, есть вопрос, я сейчас расскажу потом эту историю, вернее, фильм, который, мне кажется, иллюстрирует это, да, а почему кровь пролить и смерть почему?
Ну, я только что сказал, то есть это, по сути, синоним жизни, да, то есть, опять же, чем человек может заплатить за проступок перед Богом? А что у него есть? Ну, только жизнь, да, и то она, собственно, не его собственная, да, потому что он ее не создал себе сам, но это, по крайней мере, то, что есть у него. Все, ну, понятно, что мы привыкли делать эквивалентом цены, там, не знаю, деньги, имущество и так далее, но для Бога-то это ничто абсолютно, да, материальные вещи. Соответственно, единственное, что есть у человека, это его жизнь, вот ею он и расплачивается.
Я вспоминаю просто замечательный фильм «Седьмая печать» Ингмара Бергмана. Это самый главный скептик, наверное, мирового кинематографа, рожденный в семье реформатского пастора, он, соответственно, переживший уход от веры и, ну, кризис, в общем-то, духовный. Вот он все время, наверное, в своих фильмах он пытается ответить на вопрос, что такое вера и вообще зачем она нужна? А что, если человек теряет веру? Что с ним происходит? И у него есть вот эта седьмая печать, ну, как обычно, средневековая Европа, рыцарь, смерть, вот эти все классические средневековые, да, картины, рыцарство как, понятно, образ такого богородства, да, и смерть, которая, реальность, с которой ты встречаешься. И вот смерть, что, вернее, рыцарь, что происходит? Рыцарь, чтобы отвлечь внимание, а, понятно, чума, да. Чума – это вот смерть, которая пришла, она косит всех. И вот рыцарь, чтобы отвлечь внимание от актера его семьи, смерть, он играет с ней в шахматы. Да? То есть фактически он приносит себя в жертву, отвлекает внимание. Вот этот образ того, что ты все равно должен на себя что-то взять, чтобы кто-то, да, кто-то жил, он очень укоренен, наверное, в нашей культуре, в нашем, собственно говоря, бытии. Да?
Это, кстати, не только в нашей. На самом деле, ну, самопожертвование, оно вообще…
Универсально,
но повсеместно, да, просто в христианстве оно приобрело наиболее, как бы, такое яркое, точное, глубокое выражение, вот, потому что, ну, даже в других религиях есть такой момент, да, и, как бы, он обязательный, но он там не определяющий.
Вот еще комментарий. Вот кажется жестоко, за грех смерть. Вам так не кажется? Сейчас как раз перейдем к этому вопросу, да, и мы же ребенка не убиваем за его проступки.
Ну, дело в том, что ребенок перед нами и не грешит такими проступками, чтобы его убивать, хотя бывает и такое, да? Вспомним Гоголя, например.
Ну да. Да и Достоевского, в общем.
Ну да. Вот. То есть такое бывает как раз просто редко. А то, что жизнь – это штука жестокая, кто ж с этим спорит, да, так оно и есть. Жизнь – это штука жестокая. И как раз, когда мы читаем первые главы, да, слова Бога, который описывает возникшее положение вещей после грехопадения, он сразу об этом говорит. Угу. Проклята земля за тебя, проклят ты, да, то есть все, то есть на всем теперь лежит печать смерти. И это, да, это жестоко, но это факт, это реальность.
Мел Гибсон вступает с нами в дискуссию. Так вот, он считает, Христос умер для всего человечества, пострадал за всех нас. Настало время вернуться к этому основному посланию. Мир сошел с ума. Мы все могли бы чувствовать нам немного больше любви, веры, надежды и прощения, считает известный голливудский режиссер, актер и продюсер. Самый частый вопрос, с которым, наверное, сталкиваются все верующие, когда они общаются со своими друзьями неверующими. Да? А почему я должен страдать за последствия греха, который когда-то совершили, то есть за последствия выбора, который когда-то совершили? Адам, Ева, да какая разница кто? Да? Вот я-то тут при чем? Как это вообще может влиять на мою жизнь?
Ну, не знаю, я для себя объясняю это, опять же, ну, определенным вселенским законом, и этот закон справедлив. Да, он жесток, но он справедлив. Мои дети из-за моего неправильного воспитания будут страдать?
Да.
Да. Да,
и страдают.
В том-то и дело.
Вся психотерапия сегодня, вся культура, например, и искусство сегодня современно строится на влиянии неправильного родительского воспитания, да?
Вот, а это лишь один аспект, да? Лишь один аспект, который говорит о нашей взаимозависимости друг с другом. То есть, да, мы, как правило, рассматриваем человека как индивидуума, да, но давайте не забывать, что человек – это все-таки существо общественное, да, то есть мы взаимозависимы, и Бог создавал нас именно такими. Он не создал человека одного, сразу же возникла пара, да, моментально, поскольку и вот они как раз влияли друг на друга. То есть, да, в первую очередь там семейная тематика вырисовывается, но не только, да, там и социальная тематика, и психологическая, и так далее. Вот, поэтому, когда мы задаем вопрос, а чего я вдруг я страдаю за грех кого-то, да, фактически это выливается в позицию, что вот за это я не хочу страдать, а вот это я хочу от других получать, да. Ну, простите, если мы уже созданы такими взаимозависимыми друг от друга, это значит, друг от друга мы получаем и плохое, и хорошее. И плохое, в первую очередь, это как раз вот эта всеобщая греховность.
Угу. Есть мне кажется, в апологетике очень известный образ, да, судьи. Да? Соответственно, судья, обычный человеческий судья, вот судья, это его работа, да, он должен соблюдать закон и... скажем, исполнять закон, да, то есть он должен поручать исполнение закона. И вот, собственно, судья садится на свое место, и вдруг вводит его сына, да, который совершил преступление. Как судья он не имеет права, да, не осудить его по справедливости, по закону. И вот он как судья осуждает своего сына, который совершил преступление, а потом снимает судейскую мантию, спускается и платит за своего сына.
Мне, кстати, мне очень нравится этот образ. Он, да, довольно точно показывает, кто кому чего платил, да, и как все это происходило.
Да, друзья, пишите нам в комментариях, как вы думаете, зачем Бог должен страдать, должен был пострадать за человека. Как вы думаете, ваши варианты? Напоминаю, у меня в гостях пастор религии Вета Александр Митрофанов. Давай тогда Страстную пятницу вспомним, что же пришло, через что пришлось пройти Христу, чтобы искупить человеческий грех? Через какие страдания он прошел? Почему эти страдания уникальны?
Я очень много и говорил, и проповедовал, и писал на эту тему с разбором, да, и того, как Христа пытали солдаты, как его допрашивали, насколько все это было жестоко, кроваво, несправедливо и так далее. И сам вот этот вот кульминационный момент распятия на кресте, да, то есть распятие, которое одновременно совмещает в себе и пытку, и казнь, да, одновременно, потому что человек оказывается в таком состоянии, что, по сути, он ожидает смерти уже как облегчения, да, потому что это немыслимые, жуткие страдания абсолютно, одна из самых жестоких видов казни. И что интересно, я много об этом пишу, говорю, да, и, как правило, именно, собственно, распятие действительно всегда становится кульминационным моментом пасхальных проповедей, да, и вообще нашего даже сознания, это кульминация страдания Христа на кресте, но... Честно говоря, вот с годами как-то я все больше и больше прихожу к выводу, что да, это, конечно, весьма драматично выглядит, да, это очень так эмоционально, это очень впечатляюще, но это не самое главное. Да, Христос страдал от ран. Безусловно, это очень больно. Да?
Это вот безумно, да.
Безумно больно, но, опять же, давай так немножечко посмотрим на историю человечества. А что, не было сопоставимых или даже более жестоких видов казни? Да, были.
С каждым годом они все более и более жестокими становятся.
Вот именно. Поэтому на самом деле страдания Христа, да, это определенный, как бы такой, определенная иллюстрация его страданий, да, безусловно. Он на это шел абсолютно добровольно. Но когда Иисус накануне своего ареста молился: «Господи, доминует меня чаша сия», да, я думаю, он боялся не креста. Он боялся того, что на самом деле доставило ему непредставимые страдания. Это тот момент, когда он взял на себя все грехи, грех человечества, и оказался перед Богом, пусть формально, но на тот момент он оказался величайшим грешником на земле. За это как бы нисходит в ад, собственно, да? Угу. Вот, мне кажется, вот это настоящий кульминационный момент. И вот этот момент мы даже представить себе не можем.
Ну да, момент одиночества, отче, почему ты меня оставил?
Абсолютное это, одиночество.
Человек этого, да, не может испытать.
Тем более,
и, слава Богу, не испытывает.
Тем более, ведь здесь уже речь идет не о страдании тела даже, да? То есть не о физической боли. Речь идет о душевной боли, которая, как мы знаем, намного сильнее. Но ту степень душевной боли, которую переживал Христос, я говорю, мы даже представить себе не можем. Мы от своего греха страдаем неимоверно, да, а тут страдать вообще от всех грехов.
Да, и вот опять же, несмотря на то, что мы говорим, что мы, ну, человек страдает от одиночества, того одиночества, которое испытал Христос на кресте, мы не испытываем. У нас это иллюзия часто одиночества, у нас это одиночество как выбор, да, может быть обстоятельства, может быть травмирующий опыт, но мы все равно не испытываем, у нас все равно есть выход в этой ситуации, да, а там выхода не было абсолютно. Да? А, еще один комментарий, исход 34.7, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказание, наказывающее вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Выше к вами сказанному. Это по поводу, да, наказания за грех. Да. 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 Вольфганг Амадей Моцарт, гениальный композитор, писал, это большое утешение для меня помнить, что Бог, к которому я приблизился в скромной искренней вере, пострадал и умер за меня, и что он будет смотреть на меня в любви и сострадании. Да. Мне вот это очень, очень близко, да, потому что, когда я читаю Евангелие, я прежде всего читаю... Вот мы, конечно, понимаем, что это Бог-вдохновенный текст, да, что мы хотим услышать то, что Бог хочет сказать к нам, но мы все равно читаем историю взаимоотношений Бога и человека. Вот что бы мы ни читали, мы можем читать исход как историю взаимоотношений Бога и человека, мы можем читать книгу Царств как историю взаимоотношений Бога и человека, можем даже псалмы читать как историю взаимоотношений Бога и человека. Да? Вот во многих все-таки религиях есть история о том, как Бог приносит себя в жертву. Да? Вспомню хотя бы Прометея, ну, самое первое, что в голову приходит, да? Который огонь приносит, становится метафорой прогресса, а боги вот этот прогресс забирают, понятно, уже первое, да, намек на бунтарство, да. Вот он, Бог приносит себя в жертву, и даже мифы о воскресших богах, да. А чем тогда, в чем тогда уникальность жертвы, страданий, смерти и воскрешения Христа?
На самом деле, действительно, в разных религиях, вот поверьте мне, как религиоведу, да, очень много подобных образов, образов самопожертвования, в том числе и самопожертвования богов, иногда случайно, но иногда именно ради человека, то есть все это было, на самом деле, там от Осириса до Диониса. Таких образов очень много, на самом деле, и далеко не беспочвенно критики писания, да, в те же там атеистические советские времена, они много раз на это указывали, говорили, что в этом смысле...
Да и в ад спускался, да, Орфей, спускающийся,
да, да, в ад. Да, 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 они все практически спускались в ад. И,
в аид.
Да, и потом возникали культы, поклонение этим богам, в том числе мистериальные культы, которые как раз вот, собственно, стояли на одной идее. Если этот бог не сходил в ад, да, и потом оттуда ушел, да, сумел уйти, покинуть его и вознестись обратно, то, соответственно, он и мне поможет, да, не остаться там. Вот, то есть все, все это действительно было, все это имеет место быть, и если сравнивать, собственно, вот пожертвование, да, то есть вот схематично чисто то, что делают они, то, что делает Христос, на самом деле очень похоже. И если уж отвечать на вопрос, а что же уникального сделал Христос, именно уникального, да, потому что на самом деле отличных моментов можно находить десятки и сотни, это несложно, но если задаться вопросом именно уникальности, то на этот вопрос у меня очень простой ответ. Иисус умер за меня на самом деле. Вот и все.
Да, реальность и миф.
То есть на самом деле, и ты в этом убеждаешься, вот в чем дело. Ты не просто веришь в это, ты убеждаешься в это.
То есть все равно это пространство личных взаимоотношений, личного опыта получается, да?
Да, да. И для меня вот этот личный опыт, ну, опять же, подтверждаемый результатами, разумеется, да, угу. Для меня это основа духовной жизни.
Угу. А почему нужен был крест, скажи мне? Почему недостаточно было ни проповеди Христа о хорошей жизни, о том, что надо жить правильно, ни его чудес? Почему для нашего спасения и соединения с Богом оказалось недостаточно того, что Бог-творец стал человеком?
Ну, я, наверное, ответил бы так. Все-таки нам нужна картинка определенная. Да? То есть мы должны увидеть цену. Вот была интересная еще такая впечатляющая иллюстрация, когда Соломон построил храм, и вот шел момент его освящения, там было заклано в жертву какое-то немыслимое количество животных, да, И вот давайте просто...
уникальность же было показать храма, да?
В том-то и дело, вот. Вот как раз вот в этом-то и была суть. Искупили ли эти овцы все грехи народа? Нет, конечно, да. То есть, ну, это была определенная картинка, определенная иллюстрация, но давайте попробуем вот просто представить себя в толпе людей, которые вот присутствуют при этом моменте. И вот мы видим, что сотни животных убиваются, и кровь течет буквально потоком, да. И вот эта кровь из-за меня. Это из-за меня все это происходит. Из-за меня они погибают. И вот Христос висящий, да, окровавленный Христос висящий на кресте, это дело моих рук. То есть вот она картинка, да, которая сразу же наглядно тебе показывает, почему и зачем все это.
Угу. Ириней Леонский писал: «Христос сделался тем, что и мы, дабы нас сделать тем, что есть он». Да, вот это какая-то древняя формула.
Обожение.
Да, обожение, да, вот Бог в нас, да, Христос в нас, упование славы. Давай попробуем, скажем, уже поговорить о том, как жертва Христа может изменить мою жизнь, что это меняет в моей жизни и почему это меняет в моей жизни. Вот, ну, как чей-то... чей-то поступок, пускай благородный, пускай замечательный, пускай ради меня, я его не просил, но он ради меня это сделал, да, может изменить мою жизнь.
Да, объяснить механизм спасения и преображения, мне кажется, еще никому не удавалось. Опять же, мы вынуждены здесь говорить о свершившемся факте. Да? То есть вот есть вот эта возможность, как она действует, никто не знает. Да, это как, не знаю, дикарю объяснять, как действует, не знаю, там, стиральная машинка, да. Вот, объяснять ему, как она устроена, бесполезно, потому что ему надо хотя бы пройти весь 10-годичный курс школы, да, хотя бы, чтобы что-то там начать понимать. То есть ему бесполезно объяснять устройство. Ему надо сказать, вот нажимаешь на эту кнопку, делается вот это, а вот на эту вот это. Да. Пусть он так тупо запомнит последовательность действий, и ему этого будет достаточно. Вот я боюсь, мы примерно такие же дикари. Вот, нам сказали, на какие кнопки нажимать, и мы можем быть уверенными в результате, да, но как это работает, мы не знаем на самом деле, да, это все как раз высшие тайны, вот, но, в принципе, убедиться-то в этом несложно, да, ведь на чем построена вся евангелизация благовестия, да, человеку говорят, ты можешь изменить жизнь, а ведь... поменять свою жизнь, сделать свою жизнь лучше и самому сделаться лучше, это ведь универсальная мечта любого человека, да, то есть каждый человек осознает, что все или подавляющее большинство его промахов, ошибок, падений и так далее проистекает не от, не знаю, не от злых умыслов окружающих, да, а от меня самого на самом деле. Это моя слабость, это мой поганый характер, это там, моя невоспитанность, например, да, и так далее и тому подобное. Вот. И благовестие строится на чем? Ты хочешь изменить свою жизнь? Приди ко Христу, и Он начнет тебе помогать, Он начнет тебя менять. Как это работает, неизвестно, да, но это работает, вот в чем дело, и это самое главное. То есть вот здесь, опять же, мы упираемся в опыт, да, бессмысленно об этом рассуждать, тем более никто это толком не знает, что это такое. Приди и попробуй.
Знаешь, мне, я думаю, что иногда поэты дают универсальные ответы на очень сложные вопросы, которые иногда богословы, ну, тратит слишком много времени.
Но да? То они и поэты.
Да, вот именно, вот я об этом же. Николай Степанович Гумилев, мне кажется, очень... у него есть такое очень замечательное стихотворение «Потомки Каина». Я вообще очень советую почитать стихотворение Гумилева, который замечал и умел формулировать то, что, казалось бы, вот в эфире неформулируемое. Да? Я просто процитирую. «Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: не бойтесь высшей мзды. Кусите плод, и будете как боги. Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно». А мне кажется, вот Гумилев смог сформулировать то очень просто, да? Потому что я в этом нуждаюсь. Я прихожу к Богу, потому что я в нем нуждаюсь. Все. Вот есть куча аргументов. Ты знаешь, я недавно купил книжку, наконец-то издали Алистера Маграта, его работы, собственно, против работы Ричарда Докинза. Там Ричард Докинз «От эгоистичного гена к Богу как иллюзии». Великолепная книжка. Вот это и очень важная книга, да, потому что один критикует, а другой отвечает, да, то есть атеист критикует, а христианин отвечает. Я вдруг понимаю, что все это да, но убедит ли меня это? Что меня убеждает?
Ну вот опять же, давай так. Одно дело, твоя супруга говорит, я тебя люблю, да, и только говорит. Угу. Другое дело, она делает тебе завтрак. Тебя что убеждает?
Она может делать завтрак без этого, без любви.
Подожди, она делает тебе завтрак, она встает утром, да, она тебе готовит, мажет бутерброд маслом там и так далее. То есть, ну, здесь, конечно, можно сомневаться, но уже намного сложнее сомневаться в любви, особенно если она делает это постоянно, да. Вот, то есть, что убеждает? Опыт убеждает.
Угу. У нас тоже есть комментарий. Да, человеку можно сказать, измени жизнь, поверь в Бога, а человек говорит, а дайте подержать и увидеть вживую вашего Бога и вечность. Что сказать?
Да, так и сказать. Ты встань на колени, ты помолись с верой, и ты увидишь. Ну, что еще? По-другому
никак. Здесь вообще очень, очень важно. Ну, испытайте меня, говорит Господь, да? Все. В этом пространстве, испытайте меня, говорит Господь, вообще вся жизнь человека. В свое время Никита Сергеевич Хрущев обещал показать последнего верующего по телевидению. Никита Сергеевич Хрущев достаточно быстро сошел с арены политической жизни. Вот, верующего так последнего и не показал. Значит, новые атеисты утверждали, что христианство и религия – это рудимент, который умрет. Вот, уходят в прошлое новые атеисты, и они все меньше и меньше поклонников, и даже старые true атеисты ворчат про то, что новые атеисты просто предают настоящий атеистический дискурс, да? Вот, просто потому, что мы в пространстве взаимоотношений находимся, диалога. И Гумилев был прав, вот мы клонимся без сил, потому что мы нуждаемся в Боге. Это данность. Мы ничего с этим сделать не можем. Да? Почему атеисты убеждают, почему атеисты становятся христианами? Не потому, что они находят абсолютно логичные доводы. Я знаю, там у Джоша Макдауэлла опыт свой, там есть у других апологетов, но все равно. И Джош Макдауэлл, я читал в книге Джоша Макдауэлла, и все апологеты, которые, казалось бы, логично пришли к вере в Бога, они пишут, просто в какой-то момент я просто понял, что я грешник, я нуждаюсь в Христе.
Что-то включилось, и все. То есть ты потом уже вторично как бы себе что-то объясняешь, подводишь какую-то рациональную базу под произошедшее, да? Но это потом, это постфактум происходит.
Поэтому, если подытоживать наш разговор, я бы хотел прочитать для начала первое послание Иоанна, 4 глава. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Вот как ты думаешь, что значит воскресение Христа? Вот просто в минуту, да. И как можно пережить духовное воскресение, духовное возрождение?
Еще раз.
Что значит воскресение Христа сейчас, да, для человека? И как можно пережить духовное воскресение?
Что значит воскресение Христа? Ну, как раз это перемена жизни, да, то есть это новая страница, абсолютно новые возможности другие. То есть просто перемена жизни, действительно, вот в лучшую сторону, то есть то, чего очень многие хотят и просто не знают, что делать. Вот, то есть когда в твою жизнь кто-то приходит и полностью все меняет на том простом основании, что он просто это может и он знает, как нужно.
Да, друзья, так что могу лишь сегодня сказать, резюмируя все, что мы говорили сегодня, и был у меня в гостях пастор Александр Митрофанов, что христианство — это пространство встречи, личной встречи человека и Бога. И мы можем какие угодно доказательства приводить, они все равно нас не убедят. Если мы сами не испытаем Бога и сами не войдем в это пространство диалога. Поэтому, друзья мои, мало того, чтобы в воскресенье похристоваться яичком и скушать куличик. Это банально, конечно, да? Это не означает, что не нужно кушать куличик, не нужно, да, христоваться. А важно, чтобы это была действительно личная встреча меня и Христа, вот который пострадал за меня. Поэтому поздравляем вас с наступающим воскресением Христовым, и уже можно сказать, что Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.